Дорогие друзья, я вас всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сегодня мы приступим к разбору 13 главы книги Откровения. В 12 главе мы разбирали о драконе, а в 13 главе у нас будут еще два видения, еще два зверя. Один зверь из моря, другой зверь из суши. И вот сегодня мы будем разбирать первые 10 глав. Здесь описывается зверь из моря, или, как Библия его называет, Антихрист. Если первый зверь – дракон с неба, это сам сатана, то второй зверь – это Антихрист, выходец из народов мира сего. А в следующий раз мы будем разбирать третьего зверя, который выходит из суши, и это лжепророк. Я прочитаю первые десять стихов из 13 главы книги Откровения. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, и пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». В 12 главе книги Откровения, в 3 стихе мы читали о драконе, то есть о сатане, который описывается как дракон с 7 головами и 10 рогами. Этот зверь, о котором здесь говорится, он немножко иной. У него тоже, он выходец из моря, у него тоже 7 голов и 10 рогов. Но у него не 7 диадим или венцов на головах, но у него венцы на его 10 рогах. А дальше, в следующий раз, мы будем с 11 стиха читать о другом звере, который выходит из суши, и у этого зверя 2 рога, как бы агнчи, но он говорит, как дракон. Что это за зверь? Что Библия имеет здесь в виду? С этим на этот вопрос мы постараемся сегодня вечером вместе найти ответ. Я еще раз читаю первый стих. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные». Библия учит, что мы, христиане, поклоняемся триединному Богу. У нас не 3 богов, у нас Бог один, но Бог триединен. То есть в лице Отца, Сына и Духа Святого мы Ему поклоняемся. Если мы говорим о семье, то в этой семье отец, мать и дети. Это не значит, что тут 3 семьи. Просто эти члены семьи являются членами этого общества. Они живут вместе. Это одна семья, но там могут быть некоторые личности. Так и наш Бог открывается в Библии как триединный Бог. Создатель этой земли – это Бог Отец, и в ветхозаветнее время Он руководил всеми людьми. В новозаветнее время на эту землю пришел Бог в лице Иисуса Христа, ибо Бог во Христе был во Христе. И время в Евангелии – это время действий Иисуса Христа. А после сошествия Духа Святого на земле наступило время действия Духа Святого. И мы живем теперь в это время. И это Дух Святой приводит людей к покаянию, к вере во Христа и к Богу, и получает им найти спасение. Так у каждого лица нашей Святой Троицы, Отца и Сына и Духа Святого, есть свои определенные задачи, но общая их цель – спасти людей. Но Библия повествует нам и о том, что есть сатанинская Троица, сатанинское триединство. Я и первый из этих трех – дьявол. Он во всем старается поступить так, как поступал Бог. И мы его простыми словами или другими словами можем назвать антибог. Это тот, который стремится забрать власть и почитание всех людей у Бога и присвоить его себе. Здесь, в этом отрывке, который мы сегодня будем разбирать, речь идет о личности, которую Библия называет антихристос. Это тот, который ставит себя против Иисуса Христа. Это тот, который хочет на этой земле, как это был когда-то Иисус Христос на этой земле, жить, делать великие чудеса и стремиться к тому, чтобы люди поклонялись ему. В следующий вечер мы будем разбирать третью личность – это антидух святой, и Библия называет его именем лжепророк. О нем мы в следующий раз будем говорить больше. Сегодня мы остановимся, согласно нашего текста, на втором звере. Первые слова этого стиха «И стал я на перске морском» в греческой Библии относятся еще к 12 стиху. В греческой Библии в греческой Библии у 12 главы 18 стихов, а в русской и в немецкой только 17. И вот 18 стихом греческой Библии являются эти слова «И стал он на песке морском», то есть дьявол. В 12 главе говорилось о том, как дракон рассвирепел и начал преследовать жену и все от ее семени. И когда это не удалось своей ярости, он теперь встал на берегу морском. То есть он встал между народами, морем и между сушей, между Израилем, для того, чтобы подготовиться к последней решительной войне против израильского народа. В 12 главе мы читали в 9 стихе об именах сатаны, который не спал или сошел сверху. Война на небе, этого сатану прогнали с неба, и он пришел на землю в великой ярости, зная, что у него только мало времени. Антихрист же не придет с неба, а он придет снизу, то есть он выходец из народов. Он имеет ряд имен на страницах Священного Писания. С именем Антихрист его называет только апостол Иоанн, и делает он это 4 раза. В своем первом послании он его 3 так называет, а во втором послании 1 раз. Апостол Павел для этой личности имеет разные имена. Во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе, в 3 стихе он его называет человеком греха и сыном погибели. В следующем стихе он его называет противником Бога, который противится Господу. А в 8 стихе этой же главы он говорит о нем беззаконник. То есть подобные имена ни одна личность на страницах Священного Писания никогда не получала. Сам Иисус Христос тоже говорил об этом человеке, который должен появиться на этой земле. В Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в 43 стихе Христос сказал: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите». То есть придет другой, который выдаст себя за Мессию Израиля, за и Христа Иисуса, и его примут люди. Другими словами, он будет самозванцем. Христос пришел во имя Отца, по его поручению, а этот Антихрист придет на эту землю сам, от своего имени. В книге Откровения эта личность 5 называется именем «Зверь». Значит, это будет особая личность, которая имеет такую зверскую натуру. Ветхом Завете в трех главах Библии говорится об этой личности. Это во второй главе книги Даниила. В следующий раз мы будем говорить об этой главе больше. В седьмой главе Даниила. Это место мы сегодня разберем. И дальше в девятой главе Даниила, где тоже говорится об Антихристе. В Новом Завете Иисус Христос в 24 главе от Матфея говорит об этом человеке. Павел пишет о нем во втором послании к Фессалоникийцам во второй главе, как я уже упоминал, а Иоанн пишет в первом послании во втором и в четвертом стихах. Кроме того, 9 глав книги Откровения с 11 по 19 упоминают эту личность. В других книгах и главах Библии об этом Антихристе не написано. Кто он будет такой, этот человек? Если об Иисусе Христе Библия говорила с древних времен и на протяжении тысячелетий, даже уже из Эдемского сада были пророчества о том, что явится на эту землю примиритель, искупитель человечества, то и об этом человеке Библия давно говорила. Я говорил уже, когда мы разбирали седьмую главу, разбирали имена, запечатлели имена колен Израилевых, когда речь шла о запечатлении по 12 тысяч человек из каждого колена Израиля, что там нету запечатленных из колена Данова. Я говорил, что очевидно, этот Антихрист должен прийти из колена Данова. Я еще раз прочитаю одно место, которое тогда читал, и еще другое место добавочно. Книга Бытие, 49 глава. Здесь говорится о том, как старый Иаков прощается перед смертью со своими сыновьями и дает им последние понапутственные наставления, и в то же время он говорит пророчески о каждом из этих колен. Об Иуде он сказал, что придет лев из его колена. Это были пророчества на Мессию. Иисус Христос действительно вышел из колена Иудина, из семени Давидова. А своему сыну Дану этот старец, этот патриарх говорит следующие слова в 49 главе, в 16 по 18 стихах. Мы их в прошлый раз читали. Суворов часто говорил «повторение – мать учения». И истины, которые надо лучше запомнить, их мы иногда повторяем для того, чтобы они остались в нашей памяти. Здесь написано «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля». Это он и делал во время Самсона, потому что Самсон был из колена Данова. Дальше Библия говорит, «Дан будет змеем на дороге, а спидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи». Змеем в Библии называется сатана, а всадник на белом коне в 19 главе Откровения – это Иисус Христос. Сатана действительно ужалил этого Христа, когда он был на земле, и Христос умер. Но в то же время Иаков знал, что помощь он получит от Господа, и эта помощь пришла от Господа. Вот на основании этого места богословы утверждают, что лжепророк, очевидно, будет из колена Данова. Второе место – это книга пророка Еремии. 8 глава, 16 и 17 стихи. «От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля, и придут и истребят землю и все, что на ней, город и живущих в ней. Ибо вот я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет заговаривания, и они будут уязвлять вас, говорит Господь Бог». Когда же от колена Данова могло прийти такое большое конное войско, чтобы от ржания этих жеребцов дрожала вся земля? Этого никогда не было. И во-вторых, чтобы истребить все живущее на земле, этого тоже не было. Это будет во время великой скорби. И вот тут пророк Еремия великую скорбь связывает с именем Дана. И на основании этого места богословы понимают, что очевидно, этот антихрист будет из колена Данова. Кем же он будет? Так как Иисус Христос был ставшим плотью Богом, Слово стало плотью, Он принес на эту землю и открыл нам тайну благочестия. Иисус – это воплощенный Бог. Так и сатана будет, значит, воплотиться в человеке, и Антихрист будет воплощенным дьяволом. Я уже говорил, что одной или основной причиной потопа мы находим в Бытие в 6 главе, в 4 стихе, это была демонизация мира. Это связь людей с отпадшими ангелами, с нечистою силою. То самое, что и делается в наше настоящее время. И мы тогда читали в послании Иуды в 6 главе, во 2 послании Петра, во 2 главе, в 4 стихе, что Бог этих ангелов, которые не сохранили своего достоинства, которые согрешили, Он этих ангелов сохраняет цепями адского мрака на день суда, и что Церковь будет участвовать в этом суде. И сегодня мы живем в такое же время демонизации мира. Сатанизм принимает все более и более широкие размеры. Последний номер топика рассказывает о том, как сатанисты в наше время приносят в жертву новорожденных младенцев, как матери разрезают их грудь, вырывают сердце и едят сырым. Это кровавое сердце этих маленьких детей. Это жутко, что творится в нашей стране и в других местах. А в одной Англии на черные мессы, то есть поклонению дьявола, приходит до 50% населения всей страны, в то время как 2% людей только приходят в церкви. Мы имеем много тысяч сатанинских церквей в Америке. У нас где-то 1/3 часть детей в школе связаны с черной магией, связаны с оккультизмом, с астрологией, со спиритизмом и разными другими такими феноменами. Это ужас, что люди все делают в настоящее время, связываясь с темной силой. Поэтому Христос и сказал, что последнее время будет подобно времени Ноя, и в это время мы сегодня живем. Когда-то Лютер сказал «Satan ist der Affe Gottes», «Сатана является обезьяной Божьей», то есть он постарается все повторить, что делает Бог. И если Иисус Христос является Сыном Бога и Сыном Марии, то Антихрист будет сыном сатаны и сыном женщины. Возможно ли это? История говорит, что Олимпия, жена Александра Македонского, спала только со змеями. Она утверждает, что Бог Амос пришел к ней в виде дракона, и что Александр, он является, этот Бог Амос, которому поклонялись они, он является отцом Александра Македонского, который умер необычайной смертью. Я знаю и людей, которые утверждали, женщины, которые утверждали, что они живут сатаной, как живет женщина с мужем. Как жалко, что люди постигли такие глубины греха, и вот сатана именно таким же образом поставит своего ставленника здесь, на эту землю. Он является тайной беззакония. Если Христос является тайной благочестия, сыном Бога, то Антихрист является тайной беззакония и сыном сатаны. Раввины говорят, что сперва должен прийти лже-мессия, и поэтому мессию или через этого лже-мессию они узнают истинного. Так оно и будет, когда откроется этот Антихрист, который выдаст себя за Мессию Израиля, за Иисуса Христа. И тогда через него люди поймут, что они ошиблись, евреи поймут, что они ошиблись, и что Иисус Христос является этим Мессией. Он будет не из страны Израиля. Как Библия нам говорит, он выходец из моря, то есть он выходец из других народов. Он будет евреем, но не из израильского государства, а из какой-то другой страны. Христос в 21 главе, говорит, в 21 главе Евангелия от Луки говорит в 25 стихе о последнем времени «И море вошумит и возмутится». То есть будут большие смуты среди народов, будут большие волнения, и в результате этих волнений как раз появится этот великий человек на мировой арене. В Откровении в 17 главе мы читаем в 15 стихе: «Воды, которые ты видел, суть люди и народы, племена и языки». То есть этот зверь выходит из моря на песок морской, он является, значит, представителем этих различных других народов. Но он выдаст себя за выходца из колена Иудина. Если он это не сделает, народ израильский его не примет. Народ израильский знает, что Мессия должен быть из колена Иудина, он должен быть из дома Давидова, потому что Мессия называется сыном Давида у них. И поэтому этот антихрист, ну, неправду скажет, он выдаст себя из-за другое колено для того, чтобы евреи его приняли. И через то, что этот антихрист будет из израильского народа, этот народ израильский еще больше во время великой скорби станет проклятием для всех людей. Как много нам приходилось страдать из-за того, что Гитлер был немцем, что Вторая мировая война, как и первая, была между Россией и между Германией. Сколько нас называли фрицами и фашистами по той причине, что кто-то, сделавший много зла, тоже был немцем. А вот здесь антихрист будет тоже евреем. Поэтому о евреях мы читаем слова Божьи через пророка Захарии, сказанные в 8 главе, в 13 стихе. «И будет, как вы, дом Иудин, и дом Израилев, были проклятием у народов, так спасу я вас, и вы будете благословением, не бойтесь, да укрепятся руки ваши». Между проклятием и благословением израильского народа лежит его покаяние, его прощение и избавление. Прежде чем этот народ сможет стать благословением для всех жителей земли, он должен покаяться. Он должен понять свою ошибку, что они отвергли и распяли Сына Божьего, своего Мессию. И тогда Господь их избавит, и тогда они станут благословением. Но то, что совершится во время великой скорби, еще больше, ну как бы, отяготит положение израильского народа среди других наций на земле. Какие же события должны предшествовать пришествию Антихриста? Как мы можем определить, где мы примерно сегодня находимся? Что говорит Библия об этом? Здесь я хотел бы отметить 5 пунктов. Первое. До пришествия Антихриста должно прийти великое отступление христиан от своей веры. Во втором послании к Фессалоникийцам апостол Павел пишет во второй главе, в 3 стихе: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели». То есть этот день Господень, эта последняя скорбь, не может прийти до того времени, как придет Антихрист. А Антихрист не может прийти до того времени, как будет великое отступление. Все знающие историю христианства говорят, что за эти последние 2000 лет церковь никогда не переживала такого кризиса, как в последние десятилетия. Такого никогда не было, чтобы верующие так массивно отрекались от Бога, чтобы христиане уходили в мир, перенимали другие религии, чтобы так развивалось поклонение сатане и многое другое. Христианство переживает небывалый кризис, и его богословы называют «великое отступление» «Der große Abfall». И в этом отступлении мы с вами сегодня же находимся. То есть первый пункт уже совершается на наших глазах. Второе. Всемирное обольщение людей через лжепророков и через лжеучения. И это совершается на наших глазах. Есть книга американского писателя Дэви Гунда, Die Propheten kommen, пророки идут. Не знаю, есть ли она на русском языке, но на немецком она толстая книга, очень хорошо описаны. Многие лжепророки настоящего времени, которые сегодня живут, имена которых известны во всем мире, которые выдают себя за великих евангелистов, за делателей различных чудес, за великих исцелителей, которые утверждают, что придет вторая Пятидесятница, говорят о небывалых пробуждениях среди людей и совращают, значит, обольщая миллионы людей от истинной веры. И в это время мы с вами живем. Мы живем в то время, когда движение New Age, то есть новая эра, обольщает людей, когда вводятся различные новые виды богослужений, различные виды лечений. Вообще так много нового выводится, что все обольщает людей, и люди оставляют веру в Бога. И Германия, которая называлась долго, значит, «Christliches Abendland», это значит христианская страна вечера, или имеется в виду христианский Запад, что здесь вера в Иисуса Христа у многих людей уже исчезла. И этот пункт исполняется на наших глазах. Далее мы читали в 6 главе послания этого откровения, в 8 стихе, что смерть и преисподняя должны прийти на эту землю. Когда будут открываться первые печати, первые 4 печати, будут великие события на земле, в результате чего 1/4 часть жителей земли погибнет. Оно еще не случилось, но предшественники этого, все эти войны, которые на наших глазах, и все эти беззакония, и этот голод, эти неурожайные годы, все эти финансовые, экономические, политические кризисы, они вводят одно государство за другим в тупик. И мы в это время живем, когда предшественники тех событий исполняются на наших глазах. В 9 главе Откровения мы читали о 4 пункте. Это кладезь бездны должен еще открыться, чтобы все эти злые духи могли выйти из преисподней и совращать или мучить живущих на земле людей. Этот пункт еще впереди. И последний, 5 пункт, о нем мы говорили в прошлый вечер, сатана еще не низвержен на эту землю. Эта война на небе еще должна произойти. То есть мы видим, что первые пункты уже совершаются на наших глазах, другие еще должны совершиться, и пришествие Иисуса Христа за Церковью может быть в любое время. Какие же особенности имеет этот зверь? Что говорит нам Библия здесь о нем? Во-первых, у него 7 голов. Таких драконов никогда, таких зверей никогда не было. Только в сказках бывали драконы там с многими головами. А фактически таких драконов не бывает. Или, во-вторых, у него 10 рогов. И таких животных мы не знаем. Рог или один у носорога, или у большинства животных 2 рога. И 10 диадим на рогах. Кто же какому животному ставит на рога венцы или короны? Этого тоже не бывает. И богохульные имена на головах у него написаны. Речь здесь идет опять о прообразе, о символической картине. Зверями в Библии называются государства. Сегодня мы тоже часто слышим слова «глава правительства», «глава государства». Сам человек, глава правительства, может называться именем «голова». В настоящее время оно часто так, но в Библии головою называются государства. То есть этот антихрист будет являться предварителем целой группы государств. Может быть 7, а может и намного больше. Разбирая 17 главу, мы об этом будем говорить больше. Головы, значит, это звери являются символами, извиняюсь, государств, а головы являются символами царей, это глава правительства. Рога являются символами власти, а венцы или диадимы – символы величия. То есть у этого человека будет очень большая власть над многими странами мира, Он будет обладать очень большой армией, которая будет его распоряжение, то есть много рогов, и у него будет много величия, он будет не ограничен в своих полномочиях и правах. Дальше во втором стихе мы читаем описание этого зверя. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». И такого зверя мы никогда на земле не видали. Если часто теперь продают детям для как игрушек различных монстров, то это хула просто на творение Божье. Таких животных Бог никогда не делал. Здесь мы символически имеем описание характера этого всемирного государства, которое в настоящее время подготавливается, каким путем и насколько оно подготовлено, мы в 17 главе будем говорить. Но вот эти животные уже встречались в Ветхом Завете. Это были признаки особо могучих государств. Животные или звери – это символы государств. В 7 главе Даниила мы читаем со 2 по 7 стихи. «Видел я в ночном видении моем, и вот 4 ветра небесных боролись на великом море, и 4 больших зверя вышли из моря, не похожих один на другой. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему». И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и 3 клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Затем видел я, вот еще зверь, как барс, на спине у него 4 птичьих крыла, и 4 головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего я видел в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов были у него». Опять-таки, эти 10 рогов и эти же качества, которые мы находим здесь у этого зверя. Кто они были? Что это за символы? Значит, всемирное государство, которое сегодня создается, должно в первую очередь занять границы бывших этих 4 государств, о которых здесь идет речь. Лев – это символ Вавилонского государства. Это могучее государство Навуходоносора. С 612 года до рождения Христа по 538 год, то есть 74 года, немножко длиннее, чем Советский Союз, существовало это государство. Символом или гербом на флаге этого государства был лев с 2 крыльями, точно как тут описывает Библия. При раскопках в Вавилоне и вообще в Ираке, сегодняшний Ирак, это бывший древний Вавилон, находят очень много статуй львов. То есть лев был любимым изображением, любимой статуей этих халдеев. Сюда на 70 лет был приведен народ израильский. Сегодня Ирак является ярым врагом Израиля. Но до совсем недавнешнего времени, значит, Саддам Хусейн был один из самых ярых врагов израильского народа. Несколько лет тому назад он дал себе короновать как Навуходоносор III. То есть он считал, что он является наследником Навуходоносора I, основателя Ирак-Вавилонского государства. Он выдает себя за потомка Магомета. То есть он, рожденный, как Магомед пришел с неба, так и он является особым человеком, которого послал Бог для мусульман. И в-третьих, он утверждает, что он является прямым потомком Саладина. Саладин был самый выдающийся полководец среди арабского народа. Он жил 800 лет тому назад. Он изгнал крестоносцев, то есть христиан с Ближнего Востока, и раз и навсегда покончил с их властью там. Саддам Хусейн говорил, что он является освободителем арабского государства от христиан, особенно от американцев и европейцев. Что будет с ним дальше, сегодня неизвестно. Но у того государства, которое сегодня создается, будет такая хватка львиная, как было раньше у Вавилонского государства. Второй зверь – это медведь. Медведь – это символ медоперсов. С 538 года до рождения Христа, когда царь Кир победил это Вавилонское государство, до 333 года, то есть 205 лет, это была могучая мировая держава. 127 государств объединяла эта держава или эта империя. Покуда Александр Македонский не разбил ее. Медведь был на гербе у этих медоперсов. Персы были одними из самых кровожадных людей на земле. Они убивали очень многих людей, ведя эти захватнические войны. Поэтому он сравнивается с кровожадным медведем, которому сказано «встань и ешь мяса много». У него три особых клыка. Это город персов, Сузы, это столица медов Экбатана и столица халдеев Вавилон. Это были особые могучие крепости или мощные крепости, считались неприступными. Другие видят здесь три государства, Лидию, Вавилон и Египет, которые были заняты этими медоперсами. Сегодня это государство Иран. И Аятолла Хомейни после революции в Иране, когда шах был изгнан, по-моему, в 1974 году, он после скончался в Америке, превратил это государство в один из сильнейших врагов израильского народа. Дальше мы читали о Барсе, и странном Барсе, у него четыре крыла и четыре головы. Таких барсов не бывает. Барс является символом греческого государства. На гербе Александра Македонского был четырехкрылый барс. Это символ быстроты и бесстрашия. Подобно барсу очень мало, хищных животных. Он за 13,5 лет занял не только, ту часть Европы, Балканского полуострова, где находится Греция, он дошел до границ Индии. Он занял все эти 127 государств, которыми владели медоперсы, и еще больше. Говорят, история повествует, что, дойдя до границ Индии, он плакал, как ребенок, что нет и больше государств, которые надо завоевывать. Он сделал Вавилон своей столицей. И в 32-летнем возрасте он умер, не оставив наследника. Умер неестественной смертью. Перед своей смертью он разделил свое царство между своими четырьмя генералами. Селикий получил Сирию и Вавилон, Птоломей получил Египет, Кассандр получил Грецию, Македонию и часть Азии, то есть Северную Турцию сегодня, а Лисамах получил Фракию и Вифинию, то есть он получил Балканы и получил часть Турции сегодняшней. После 20-летней войны между этими четырьмя генералами образовалось четыре самостоятельных государства. Это четыре головы или четыре крыла на этом барсе, поэтому он четырехглавый. Сегодня это государство Греция, а остальные все части вошли в состав многих стран Европы и Азии. Но в книге Даниила мы читали о четвертом звере, а в Откровении не написано об этом четвертом звере. Это четвертый зверь как раз тот, который составляет всю основу. Качества или приметы льва, медведя и барса у него будут, но сам он будет чем-то другим. А это есть как раз это четвертое государство. А четвертое государство – это Рим. Рим был основан в 722 году до рождения Христа, и медленно он набирал силу, но вскоре он стал небывалым на земле, мощным и жестоким государством. Такой мировой державы, как Рим, до этого никогда не было. Не только железными законами, но и железным оружием, железными доспехами всех своих солдат. Если греки были в медных доспехах, то эти все в железном. И вот эту Римскую империю сегодня восстанавливают. Это наша Европа. И сегодня идут переговоры, что больше и больше расширять Европу, начиная с 56 года, политика в Европе к тому, чтобы от Урала до Гибралтара сделать одну зону без границ. И уже более 10 лет ведутся переговоры, чтобы арабские страны вошли все в состав Европы. С прошлого года ведутся переговоры Израиль принять в состав Европы, Сирию и другие государства. Значит, вот государства всех этих четырех мировых держав, бывшая территория этих четырех мировых держав должна войти в это государство, которое сегодня создается. Это будет территория власти Антихриста, а все остальные государства попадут под его влияние. Но сегодня эту Европу расширяют все больше и больше, и, очевидно, она и будет этой мировой державой. И вот у всех этих четырех государств или этих зверей вместе семь голов. Одна у Вавилона голова, одна у медведя голова, четыре у барса, это шесть, и седьмая у четвертого животного. Значит, вот эти семь голов, это бывшие четыре мировые державы, одна распалась потом на четыре, и стало плюс три, то есть семь мировых держав. Но я уже говорил, что в 17 главе мы еще больше об этом поговорим. И вот эта великая держава, она сегодня создается. И этому президенту, правителю этой страны, сатана даст свою неограниченную силу и свою власть. Как Иисус Христос будет правителем тысячелетнего царства на этой нашей земле, неограниченным властелином, тот, который имеет силу от Бога, так сатана будет вот в эти семь лет великой скорби, неограниченным властелином через этого Антихриста на этой земле. Он даст ему и свой престол, он даст ему и всю свою власть. Христу это все дал Бог. От сатаны Христос ничего не принял. Когда Христос его искушал в пустыне и говорил, если ты падше поклонишься мне, то я это все дам тебе. Христос это отверг. А сатана все это получит. Он примет это от дьявола. И можем себе представить, какие последствия для живущих на земле это принесет с собой. Дальше в третьем стихе мы читаем: «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Смертельная рана зверя, то есть одной его головы. О смертельных ранах Христа написано в греческой Библии, таким языком, что не ранами его исцелились, смертельными ранами его. Здесь речь идет о смерти Антихриста. Антихрист во всем уподобится Богу. Он даст себе убить, как был убит Иисус Христос. И он воскреснет, как воскрес Иисус Христос. Христос умер как человек, а воскрес как Бог. Сатана тоже умер, этот Антихрист умрет как человек и воскреснет как дьявол. С какой целью воскрес Христос? Для того, чтобы спасти людей. Именно воскресение Иисуса Христа спасает нас, а воскресение Антихриста будет обольщать людей и водить их в погибель. И все живущие на земле люди будут за этим наблюдать. Как смерть и воскресение, и вознесение или восхищение двух свидетелей будет показываться по всемирному телевидению, так будет и смерть этого Антихриста, и его воскресение показываться людям на всей земле. С какой это делается целью? Для того, чтобы люди оставили веру во Христа и приняли веру в этого Антихриста. Ранами мы его исцелились, ранами Христа, а ранами Антихриста сатана будет совращать людей, значит, от истинной веры. Во время жизни Наполеона один из его соратников однажды подошел к нему с просьбой помочь ему в его намерении. Говорит, Ваше Величество, я хочу создать новую религию. Я хочу, чтобы люди перестали верить в Иисуса Христа. И вот я пытаюсь придумать новые виды богослужения, ритуалы различные, книгу написать о новой вере, и у меня ничего не получается. Может, вы мне посоветуете, как мне это лучше сделать?» Наполеон тогда ответил этому придворному, что это сделать очень просто. Он говорит, дайте себе убить и похоронить, воскресните на третий день, уйдите на небо через 40 дней и обещайте людям, что вы вернетесь опять. И люди забудут Христа и поверят в вас. Но он говорит, ваше величество, это невозможно. Тогда ваша затея напрасная, сказал Наполеон. А этот сатана, этот антихрист, он даст себе убить, Он воскреснет, и люди оставят веру в Бога. Вот почему великое отступление, вот почему великая скорбь. И они не будут больше верить в Иисуса Христа, а верить в обольщение вот этого сатаны. Его смертельная рана для того как раз, чтобы обольщать людей. И он будет совершать чудеса и знамения с целью соблазнять, искушать, совращать людей. Христос это делал для того, чтобы люди уверовали в Бога, а этот, наоборот, для того, чтобы они уверовали в сатану. И вся земля будет следить за этим. Я в прошлый раз говорил, что 23 спутника – которые выведены на орбиту, значит, вокруг Земли, они круглосуточно работают для мирового телевещания. Это давно уже практически возможно, чтобы какие-то события одновременно передавать и транслировать для того, чтобы люди всех стран мира могли их видеть. Какие же последствия будут приносить с собой эти действия Антихриста? Все будут, во-первых, удивляться, ведь такого еще не было. Если в наше время показать в телевизор, как убивают человека, а он потом воскрес, это же будет мировое событие, и об этом везде будут люди говорить, люди будут удивляться. А самое важное, все будут поклоняться сатане, давшему власть этому антихристу. Это как раз его цель. Так как сатана будет сброшен на землю в великой ярости, он хочет сделать свое, создать свое государство, он хочет руководить, и все народы, они примут его как своего посредника. Сегодня христиане ждут Христа, евреи ждут Мессию, мусульмане ждут своего Мади, буддисты ждут своего пятого Будду. То есть каждая религия говорит о том, что их посредник когда-то должен вернуться. Народы этого ожидают. И когда он придет, скажут, вот это я и есть. Он подойдет всем этим религиям. И современным модерным христианам, и либеральным евреям, и другим народам. Он всем подойдет. Он будет стремиться к тому, чтобы получить или завладеть расположением, доверием всех людей. Он льстиво и лживо будет поступать, чтобы войти в это в доверие, а потом он покажет, кто он действительно есть. То есть, как кошка может свои когти спрятать в мягкие лапки, а потом в нужный момент эти когти выходят наружу. Это будет тактика этого антихриста. Первые 3,5 года войти в доверие к людям, а потом всех взять в железные свои когти, как мы в следующий раз увидим. Да, сатана с древних времен стремился к тому, чтобы уподобиться Богу. Его цель, чтобы люди поклонялись ему. И все религии мира, кроме истинной веры в Бога, это сатанизм в какой-то форме. Вера основывается на том, что Бог сделал для людей. Вера берет то, что Бог людям подарил, а Бог дает людям то, что люди сами не могут сделать. Поэтому спасение через Иисуса Христа – это вера, это, значит, это дает Бог людям. Религии все снизу. Человек придумывает себе Бога, придумывает себе метод его поклонения, делает этому Богу что-то, чтобы этот Бог ему отработал. А Библия говорит через апостола Иакова, все, что человеческое, это сатанинское или дьявольское. И все эти религии фактически какая-то форма сатанизма. И только вера в того Бога, который пришел на землю, умер за людей и дарует им спасение, это истинная вера. Наш Бог не требует от нас делать что-то, чтобы заработать спасение. Он его дает даром. Но в знак благодарности этот Бог ожидает, чтобы человек жил по воле этого Бога. В этом эта разница. И вот здесь мы живем в то время, когда оккультизм, сатанизм, астрология и все эти другие восточные религии, они проникают больше и больше в христианские народы. И все это обольщение заняло небывалое до сего времени место или размеры. Вот почему наше время именно последнее, и мы видим исполнение всех этих пророчеств и предсказаний. Четвертый стих говорит: «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» Поклонение перейдет сатаны на его ставленника. Ведь они одно и то же. Христос когда-то сказал: «Я и Отец одно и то же. Видящий меня, видит Отца». Библия говорит, что весь суд Отец передал Сыну. Библия говорит, что Господь создал эту землю для Иисуса Христа и через Него. То есть Отец и Сын – это одно и то же. Сатана и Антихрист – тоже одно и то же. И власть, и поклонение этому сатане, оно будет и властью, оно является и властью, и поклонением Антихриста. И его будут считать несравненным и непобедимым. Ведь такого на земле еще не было. Христа люди отвергают, в него они не верят. А теперь, в настоящее время, кто из этих великих людей когда-то умер и уже опять воскрес? Такого не было. А теперь это будет. И вот из-за того, что это случится, люди поверят, что это действительно Бог, говорят, но он непобедимый, и его не с кем будет сравнить. Поэтому люди будут поклоняться ему. А фактически, ведь поклонение принадлежит только Богу. И если кто-то поклонение от Бога переведет или кому-то поможет это поклонение перенести на кого-то другого, он за это понесет огромное наказание. Теперь в пятом стихе мы читаем: «И даны были ему уста говорить гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Гордо и богохульно говорящие уста. Это новая мировая система, которая создается сейчас, будет системой безбожной. Цель коммунистов была мировая революция. Мировая революция без Бога. Никто нам не поможет, ни Бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой, пели коммунисты в своем интернационале. Ихняя цель – свергнуть Бога, отвергнуть Библию, перевести людей, и в том числе весь христианский мир, на другую колею. Ведь христианскими народами в основном являются белые народы. Это промышленные страны, это люди, ведущие, это из ведущих стран, промышленных стран мира. И если они считают, если этих людей перевести на другую колею, то весь мир пойдет следом. И вот цель коммунистов была отвергнуть Бога, отвергнуть все правила этики, все нормы в государственной, общественной, семейной, церковной жизни, выходящие из Библии. Поэтому эти коммунисты, начиная с Парижской революции или Французской революции, борются во всех странах мира в первую очередь против Бога, против Библии, против верующих. Все это они хотят убрать. Поэтому не говорят гордо, говорят богохульно. Уже Даниил видел этого Антихриста. В 7 главе, 8 стихе он говорит о нем: «Уста, говорящие высокомерно». Вот эти демагоги, эти болтуны, эти вожди так называемые, которые обещали много, куда они привели людей? Возьмем этого Мао Цзэдуна, или Ленина, или Сталина, или Гитлера, или этого Фиделя Кастро, или много таких других людей, которые говорили: вот мы приведем. Куда они привели фактически людей? К несчастью, к разрухе, к войнам. И вот этот будет небывалым демагогом. Это будет вождь, который приведет все человечество в погибель. Эти люди приводили свои страны в погибель, но этот станет во главе мировой державы. державой. И его цель будет гибель человечества, чтобы люди попали в ад. Ведь он работает по плану дьявола. Он будет одержимым, но не бесом, не дьяволом, не каким-то злым духом, а самим дьяволом. Он будет хуже всех, которые когда-то либо на земле были. И он будет особенно одаренным. Когда Чарльз Дарвин написал свою книгу о происхождении человека, стараясь доказать, что человек произошел от обезьяны, что фактически давно опровергнуто и невозможно, то Карл Маркс сказал: «При помощи этой книги мы Бога свергнем с Его престола». Это цель этих людей – свергнуть Бога с Его престола. И вот в это время, во время великой скорби, они постараются своей тактикой, своей политикой, своей пропагандой привести это в исполнение. Иоанн пишет следующее об этом антихристе. В первом своем послании, во второй главе, в стихах 22 и 23. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». И этот антихрист, опровергая Иисуса, опровергает Бога. И опровергая Бога, он в то же время опровергает и Иисуса Христа. Дана ему власть действовать 42 месяца. Власть у него будет ограниченная, как и у сатаны. Вот эти 3,5 года, или 42 месяца, или 1260 дней. Эти звери или эти личности будут как цепные собаки. Собака страшная, какая бы она злая ни была, она все же не такая опасная, если она на цепи. И время у них ограниченное, ограниченное Богом. Бог контроль не потеряет над людьми. Он дает каждому свою свободную волю. И зло должно во всей полноте созреть, чтобы потом его людей за это наказать. 3,5 года – это 7, разделенные на 2. Это символ разрыва, беспорядка, незаконченности, несовершенства. Если 7 – символ совершенства и законченности Божьего порядка, то 3,5 – это половина. То есть сатаны не никогда до Бога не дойти, как пешком до луны, говорят русские. Он только до 3,5 доведет это. Больше времени, значит, ему царствовать вместе с антихристом не придется. 6 стих нашей главы говорит дальше: «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе». Кого же он хулит? Во-первых, имя Бога. Это цель атеистов, это цель этих всех социал-демократов, коммунистов или гуманистов, как они и все называются. Вот все эти измы: коммунизм, социализм, демократизм, изм – это человеческая наука. И все эти выдумки людей только для того, чтобы опровергнуть Бога. И вот эта система будет хулить имя Бога, будет хулить жилище Бога, то есть небеса, где живет Бог, и церковь, или верующих людей, потому что мы являемся храмом Духа Святого, и будет хулить живущих на небе. Кто это? И Бог, и ангелы, и вознесенная церковь. То есть он будет хулить все святое, все, что связано с Богом. Поэтому сегодня уже цель при воспитании молодого поколения – воспитать так, чтобы не было страха Божьего, оторвать людей от истин Слова Божьего, поломать семью, поломать церковь, поломать государство, поломать почтение к старшим, к родителям, к руководству в государстве, к руководству в церкви. Все эти библейские порядки поломать – это цель новой морали, цель нового воспитания. Именно тогда люди будут воспитаны в этом духе. Церковь будет взята, соль будет взята с земли, и будет гнить все, значит, не имея больше этой соли. И сегодня идет подготовка к этому времени. И люди сегодня уже не страшатся хулить Бога и все святое, связанное с Его именем. В 7 стихе написано: «И дано было Ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. И дано было ему. Шесть раз в этой главе написано об этом. Дано ему. Но шесть цифра сатаны. 666. Это в следующем вечер мы будем говорить об этом цифре. И в этой главе, где говорится о 666, шесть раз написано, что дано ему. Кому дано? Вот этому антихристу. От кого? От Бога. Время ограничено, руководит всеми Бог. Но ему дано вести войну со святыми. А кто же эти святые? Мы же понимаем обычно, что святые – это верующие. А верующие ведь на небесах. Тут речь идет не о церкви. Церкви в это время на земле уже не будет. Церковь от гнева Божьего освобождается, пишет Павел Фессалоникийцам несколько раз. Кто же эти святые? В первую очередь еврейский народ. Эти 144 тысячи, они в это время будут вознесены, когда сатана этого младенца захочет пожрать, а Господь его заберет с этой земли. Это будут уверовавшие люди во время великой скорби. Это будут те, которые останутся с восхищения церкви и потом поймут, мы были плотскими христианами, вознесение церкви прошло, мы теперь остались на великую скорбь. Теперь или пан, или пропал. Теперь уже или жизнь свою отдать и быть спасенным, или идти с общим потоком и где-то потом очутиться в аде. Вот как это будут люди, которые не примут начертание зверя, о котором мы в следующий раз будем говорить. Вот это имена святые, это те святые, против которых будет воевать этот антихрист. И дано ему было победить их. Христос сказал, и врата ада не одолеют церковь. Как это надо понять? Но не снимает же кто-то ворота своих навесов и воротами бьет кого-то. Ворота в древнее время были местом заседания правителей каждого города. Начальники города, губернатор, можно сегодня сказать, он заседал раньше не в Ратхаузе, а он заседал, значит, в воротах. Там стояли их стулья или престолы, и люди, проходящие, приходящие к ним по каким-то делам, именно там были у них на приеме. Врата ада имеются в виду сатана и его руководство. И Христос сказал, что врата ада, сатана с его князьями и правителями тьмы поднебесной, они не одолеют церковь, они до сегодняшнего дня не одолели. Уходят плевелы из церкви, уходят деревья, которые не приносят плода, их срубают и бросают в огонь, уходят с гумна полова, мекина, которую вывеивают, а истинное семя останется. А в то время, когда церкви уже не будет, остаток израильского народа будет сломан этим антихристом. Будут уничтожены все, кто не примет эту печать на правую руку и на чело. Будут уничтожены все те, которые уверуют в это время в Иисуса Христа и не будут поклоняться антихристу. Вот их тогда сатана одолеет. Поэтому верующих по концу великой скорби не останется. Эти 144 еврея будут вознесены, а другие люди будут убиты. Это как раз те из великой скорби, о котором мы говорили в 7 главе Откровения. Ему дано победить их. Как жаль, если кто-то из нас останется на это тяжелое время. И власть антихриста распространится с его государства на всю землю. Сегодня американский президент имеет намного больше власти, территории, где он фактически делает климат или погоду, чем только Америка. Его власть распространяется на многие другие страны. Или руководители из Москвы имеют и имели часто большую власть, чем только над своей страною. Так вот, этот антихрист будет далеко за пределами своего государства пользоваться очень большой властью на всей земле. Все народы и языки и племена, они будут, над ними он всеми будет иметь свою власть. Дальше мы читаем в 8 стихе: «И поклонятся Ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». «И поклонятся Ему». Часто раньше, читая это место, я это не мог понять. Но как же Антихрист сможет создать всемирный контроль за каждым человеком, чтобы следить, кто что он делает дома? Мне это непонятно. Как же узнать, поклоняется человек этому Антихристу или нет? Сегодня это весьма легко. Мы имеем вот эту кабельную систему телевидения. И через кабельное телевидение, значит, имеется возможность проверять, контролировать людей в ихнем доме. Что люди делают в доме в этом? Специально с этой целью когда-то, чтобы заставить людей поклоняться истукану, Навуходоносор сделал большой истукан, высокий, в 60 локтей высоты. И каждый, кто не поклонялся этому истукану, должен был быть брошен в горящую печку. Тогда началось поклонение истукану, поклонение статуе, которая символизировала великую личность. После этого вели римские кесари. Каждый император где-то строил храм, ставил туда свою статую, и люди должны были бросать фимиам, то есть приносить курение возле этой статуи, почитая его за Бога. И если кто-то это делал, он получал лицензию на свободу совести на весь год. Это делалось один раз в году. И мы знаем, как следили за нами, за верующими раньше. Ведь знали власти, представители органов власти, кто был верующим и кто нет. За кем надо было следить и как следили. В следующий раз мы больше поговорим об этом. Но цель Антихриста, чтобы все живущие на земле люди поклонялись ему. С этой целью будет введена система тотального контроля, тотального шпионажа. Сегодня мы говорим антитеррористические законы, и их вводят все больше. Сперва обучают террористов, потом делают эти террористические акты 11 сентября позапрошлого года с согласия или с ведома, или по приказу этого же американского правительства. Все это было сделано для того, чтобы была причина для войны против Афганистана. Или теперь все эти разговоры о том, что у Саддама Хусейна есть оружие массового уничтожения, а ничего не нашли. Теперь хотят привлекать к ответственности английского и американского президентов за эту ложь, которую они распространили. Нужен был повод для войны против Ирака. Просто надо было убрать Саддама, надо было занять их, получить доступ к их нефти. Поэтому так делается для того, чтобы свои цели провести, нужно какие-то события спровоцировать где-то. И вот с этой целью, чтобы все жестче и жестче устанавливать контроль над живущими людьми, создается этот терроризм, а потом вводятся новые законы якобы в борьбе против терроризма. Ведется все к тому, чтобы тотально контролировать каждого человека. И в то время каждый, кто не будет поклоняться этому Антихристу, будет убит, каждый без исключения, если его только найдут. Конечно, найдутся места, где где-то еще и в тайге, или в джунгле, или где-то в тундре, или где-то на островах останутся люди, за которыми никто не следит. Но в таких промышленных центрах, как мы живем, без этого контроля не обойтись. И все люди, оставшиеся на то время, будут подвержены ему. И всякий, чье имя не записано в книге жизни, он будет в то время... Значит, он будет поклоняться этому зверю. А тот, чьи имена записаны в книге жизни, кто еще не вознесен, они в это время будут убиты. Пророк Малахия говорит в 3 главе, в 16 и 17 стихах: Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут мои, говорит Господь Бог Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милый человек сына своего, служащего ему». То есть этому времени мы идем навстречу. Господь помилует тогда тех, чьи имена записаны в книге жизни. Хоть они будут убиты, но все же они будут спасенные, имея вечную жизнь. Ну, о книге жизни мы много говорили, разбирая послание к Сардийской церкви. И вот и сама церковь, и эти 144 тысяч, и эти люди из-под алтаря в 7 главе, в 6 главе, в 7 главе. И все эти люди, они тоже будут в числе тех, которые записаны в книгу жизни, и люди в тысячелетнем царстве, которые не примут тогда поклонения дьявола. И последний, и предпоследний стих, 9 стих говорит: «Кто имеет ухо, да слышит». Подобный стих мы читали 7 раз во 2 и 3 главе книги Откровения, но там он был длиннее. «Кто имеет ухо, да слышит, что Дух говорит церквям». Второй половины стиха тут нету. Почему? А церквей-то на земле нету. Церковь восхищенная, поэтому не надо говорить, что Дух говорит церквям. Дух церквям не говорит теперь. Это время великой скорби. Церкви на земле больше нет. И последний, 10 стих. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тот тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». Бог каждому воздаст по его заслугам. И за то, что Антихрист под руководством сатаны будет делать в то время. Тот, кто ведет в плен, кто ведет в темницы этих людей, кто так обращается с ними, то есть сатана, действует он через Антихриста, того постигнет самого плен. 20 глава Откровения, первые стихи говорят нам о том, как сатана будет связан и на 1000 лет ввержен в преисподнюю, и она будет закрыта, он попадет в этот плен. Дальше нам говорит Откровение, 19 глава, 21 стих, что все, которые были вместе с Антихристом, они будут убиты мечом того, исходящим из уст Иисуса Христа. Откровение 19:21. «А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитаются их трупами». Об этом месте поговорим в другой раз. Но здесь говорится о том, что и этот Антихрист, и этот сатана, и все те, которые будут помогать, вылавливать и выслеживать верующих, и наказывать и убивать их, они все получат в конце свое возмездие за это. И чтобы быть спасенным, в это время нужно особо много терпения и веры для святых. Это будет тяжелое, небывалое время, и в это время люди должны к вере в Иисуса Христа приложить еще свою собственную веру, то есть они будут убиты. Когда-то сказал Христос в Евангелии от Луки, в 11 главе, в 28 стихе: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Мы имеем возможность избежать это тяжелое время. О, если бы больше людей слушали это, если бы больше людей верили этому! Ведь наступит время, когда будет слишком поздно, и дал бы Господь и нам понять, как серьезно это положение, как важно наше время, чтобы нам не только приходить и слушать это слово, но чтобы нам верить по этому слову и чтобы избежать всего того, чему идет навстречу человечество. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Об этом мы теперь вместе вставши будем.